Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе, которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о том, как сохранялись и как исчезали архивы Осипа Мандельштама.
Сергей Борисович Рудаков, генеральский сын, был выслан из Ленинграда с дворянами. В начале революции у него расстреляли отца и старших братьев, вырастили его сестры, и он провел обычное советско-пионерское детство, был передовиком школы, кончил даже вуз и готовился к вполне пристойной деятельности, когда на него свалилась высылка. Подобно многим детям, оставшимся без родителей, он очень хотел ужиться с временем, и у него даже была своеобразная литературная теория – надо писать только то, что печатают. Сам он писал модные по тому времени изысканные стихи не без влияния Марины и выбрал Воронеж, чтобы быть поближе к Осипу Мандельштаму. Он появился без меня, когда я торчала в Москве, добывая перевод, и около месяца пробыл без меня с Осипом Мандельштамом. Когда мы ехали с вокзала с Осипом Мандельштамом, он мне сказал, что появился новый приятель, не Борис Сергеевич, а Сергей Борисович, который собирается писать книгу о поэзии и вообще славный мальчик. После болезни Осип Мандельштам, вероятно, не верил в свои силы и нуждался в дружественном слушателе вновь появившихся стихов. Впрочем, он никогда не мог работать в полной пустоте, и я не думаю, что кто-нибудь способен на это. В Воронеже Сергей Борисович даже не пытался устраиваться. Он не терял надежду, что жена вытащит его через кого-то из крупных генералов, впоследствии в 1937 году погибших. Он снял койку в одной комнате со славным рабочим парнем Трошей, а ел и пил у нас. Для нас это был сравнительно благополучный период с переводом, театром и радио, и нам ничего не стоило прокормить бедного мальчишку. Без меня Рудаков тщательно собирал все варианты писавшегося при нем чернозема. Когда я приехала, мы с Осипом Мандельштамом начали восстанавливать пропавшие во время обыска стихи, а Рудаков все списывал себе в тетрадку. Наутро он приносил стишки, написанные смешным каллиграфическим почерком с завитушками на кусочки псевдо-ватмана. Он презирал мой куриный почерк и полное отсутствие эстетики рукописи. Писать чернилами, например, Рудаков считал зазорным, только тушью. Он еще рисовал тушью силуэты, не хуже пропоиц, промышлявших этим на бульварах, и с гордостью демонстрировал нам свои шедевры. А мне, показывая красиво выполненную рукопись стихотворения Осипа Мандельштама, говорил: «Вот это будут хранить в архивах, а не ваши с Осипом Мандельштамом каракули». Мы только посмеивались и мальчишку не обижали. Нередко мы предупреждали Рудакова, что ему может повредить знакомство с нами, но он отвечал таким набором благородных фраз, что мы только ахали, и, может, именно из-за этого относились мягче, чем следовало, к некоторым неприятным его чертам. Уж слишком, например, он был высокомерен и вечно хамил вторым нашим постоянным посетителем Калецким, тоже ленинградцем и учеником всех наших знакомых – Эхенбаума, Тынянова и других. Скромный, застенчивый юнец, Калецкий говорил иногда вещи, которые другие тогда не решались произнести. Однажды он с ужасом сказал Осипу Мандельштаму: «Все учреждения, которые мы знаем, никуда не годятся. Они не способны выдержать ни малейшего испытания, мертвый, разлагающийся советский бюрократизм. А что, если армия тоже такая, как и все остальное, и вдруг война?» Рудаков вспомнил, чему его учили в школе, и заявил: «Я верю в партию». Калецкий смутился и покраснел. «Я верю в народ», – тихо сказал он. Он выглядел совсем невзрачно рядом с рослым и красивым Рудаковым, но внутренняя сила была на его стороне. А Рудаков, издеваясь, называл его квантом и пояснял: «Это самая маленькая сила, способная выполнять работу». Вторая тяжелая черта Рудакова – вечное нытье. В России, по его мнению, среда всегда заедала талантливых людей, и он, Рудаков, не выполнит своего назначения, не напишет книги о поэзии, не раскроет людям глаза. Осип Мандельштам таких разговоров не терпел. «А почему вы сейчас не пишете? Если человеку есть что сказать, он всегда скажет». На этом всегда вспыхивали споры. Рудаков жаловался на условия – комната, деньги, настроение, сердился и уходил, хлопнув дверью. Через часок-другой он все же являлся, как ни в чем не бывало. У Рудакова оказался резко выраженный учительский темперамент. Он учил всех и всему – меня переписывать рукописи, Осипа Мандельштама – писать стихи, Калецкого – думать. Всякое новое стихотворение он встречал буйной теорией из своей ненаписанной книги, в которой звучало «Почему вы меня раньше не спросили?». Я видела, что он часто мешает Осипу Мандельштаму, и мне часто хотелось его выставить. Осип Мандельштам не позволял. «А что он будет есть?» – спрашивал он, и все продолжалось дальше. И все-таки и Рудаков, и Калецкий были большим утешением. Если б не они, мы почувствовали изоляцию гораздо раньше. Оба вернулись в Ленинград в начале 1936 года, и мы остались одни. Тогда-то и пришла к нам Наташа. В Воронеже, когда мы жили у агента, жарившего мышей, Рудаков заболел скарлатиной и в больнице познакомился с барышнями, которых отчаянно от нас скрывал. С Наташей, одной из этих барышень, он даже уезжая взял слово, что она к нам не придет, но она слово не сдержала и хорошо сделала. Словом, мальчишка был чудак. Но в наше время знакомства с чудаками кончаются плохо. Это ему я отдала на хранение все самое ценное из автографов, а Ахматова свезла на саночках архив Гумилева. Рудаков после первого ранения стал в Москве воинским начальником. К нему явился кто-то из его родственников, сказал, что он по убеждению толстовец и не может воевать. Рудаков своей властью освободил его от повинности, был разоблачен и послан в штрафной батальон, где тут же погиб. Рукописи остались у вдовы, и она их не вернула. В 1953 году, встретив Анну Андреевну на концерте, она сказала, что все цело, а через полгода объявила Эми Гернштейн, что ее под занавес арестовали и все забрали. Потом версия изменилась, ее забрали, а мама все сожгла. Как все произошло на самом деле, установить нельзя. Мы знаем только, что кое-какие рукописи Гумилева она продавала, но не сама, а через подставных лиц. Анна Андреевна рвет и мечет, но ничего поделать нельзя. Однажды мы зазвали вдовушку Рудакову Финкельштейн к Ахматовой под предлогом статьи Рудакова. Нельзя ли ее, мол, напечатать, но добиться от нее толку было невозможно. Больше всего повезло Харджиеву. Он проник к ней, она дала ему письма Рудакова и разрешила переписывать все, что ему нужно. Харджиев ведь великий обольститель, цирцея, красивый и очаровательный, когда захочет человек. Но в письмах Рудакова, которые он писал ежедневно как дневник и тщательно нумеровал для потомства, ничего существенного для нас не оказалось. Несчастный мальчишка был, очевидно, тяжелым психопатом. Письма полны безумных речей, вроде «В комнате Осипа Мандельштама сошлась вся поэзия, не помню, мировая или русская, он, Осип Мандельштам, и книжка Вагинова, тоже великого поэта». Он учит Осипа Мандельштама писать стихи, объясняет ему все и в ужасе, что все похвалы достанутся не ему, а Мандельштаму. Сам Мандельштам ведет себя по-державински. Он то кричит, что он царь, то жалуется, что он червь. В одном из писем Рудаков объявляет себя наследником Мандельштама, будто Осип Мандельштам ему сказал: «Вы мой наследник и делайте с моими стихами все, что сочтете нужным». Я цитирую эти письма по памяти. Копии находятся у Харджиева. Прочтя их, мы поняли, что украденные архивы – не случайность. Так было задумано Рудаковым, и вдова только выполняет его волю. То, что мы принимали за чистую коммерцию, выгодно продавать автографы, оказалось результатом бредовых идей самого Рудакова. Трудно сказать, что бы случилось, если б я умерла. Возможно, что Рудаков восстановил бы справедливость и выдал стихи за свои. Но ему пришлось бы нелегко, потому что большинство стихотворений все же ходило в списках. Такая попытка начисто сорвалась у Севы Багрицкого и кончилась скандалом, когда мать опубликовала «Щегла» как стихотворение Севы. Хуже было бы, если бы я послушалась в свое время Рудакова. Он действовал на меня через Эмму Гернштейн, с которой подружился. и отдала ему все без исключения бумаги Осипа Мандельштама. Он мотивировал это тем, что все бумаги должны быть в одном месте. Но мы с Харджиевым рассудили, что лучше не концентрировать их. Одно место провалится, сохранятся списки в другом. У Рудакова погибло несколько стихотворений, почти все воронежские черновики и множество автографов Тристи. Осип Мандельштам, видно, предчувствовал, какая судьба ждет его архив, когда писал в разговоре о Данте. Итак, сохранность черновиков – закон энергетики произведения. Для того, чтобы прийти к цели, нужно принять и учесть ветер, дующий в иную сторону. В истории с Рудаковым я виню не глупого мальчишку, каковы бы ни были его цели. Виноваты те, кто создал нам такую счастливую жизнь. Если бы мы жили как люди, а не как загнанные звери, Рудаков был бы одним из многих бывающих у нас в доме, и вряд ли ему пришло бы в голову похищать архив Мандельштама и объявлять себя его наследником, а вдове торговать гумилевскими письмами к Ахматовой. Рудаков – один из важнейших моментов хранения архива, но кроме него было еще много и удач, и бед. Мелькнули эпизоды, годные для сценария. Наташа, уносившая письма Осипа Мандельштама ко мне в жестяной коробочке из-под чаю, когда наступали немцы и уже горел Воронеж. Нина, уничтожившая список стихов Осипа Мандельштама в дни, когда она ждала вторичного ареста своей свекрови. И ее друг Эдик, хваставшийся, что сохранил те листочки, которые я ему дала, хотя хвастаться было нечем. А я раздавала списки и гадала, который из них сохранится. Мой единственный помощник в этом деле был мой брат, и мы все ходили и перекладывали с места на место основной фонд. Я таскала за собой в чемодане кучку черновиков прозы, перекладывая ее грудами языковедческих записок диссертации, чтобы неграмотные стукачи, если они залезут без меня, не поняли, что к чему, и стащили не то, что требуется». Изредка у меня пропадали бумаги, и это продолжается и сейчас, но, вероятно, по какой-то другой причине. Запомнить всех бумаг я не могу, но мне бросилось в глаза, что у меня недавно исчезла целая папка с наклейкой материала к биографии. Они сохранились в копии, но куда девались подлинники, понять нельзя. В книге, купленной мной за 200 рублей, было 4 автографа, а осталось 2. Это издание «Камня» с вписанными каблуковым вариантами и вложенными автографами. Еще исчезло письмо ко мне Пастернака, где он писал, что в современной литературе, дело было сразу после войны, он интересуется только Симоновым и Твардовским, потому что ему хочется понять механизм славы. Мне сдается, что это письмо и автографы просто стащены любителями и не пропадут. Во всяком случае, после этих пропаж я перестала держать дома, а дома-то у меня нет, что бы то ни было, и опять меня мучит мысль, где уцелеет, а где пропадет. Так или иначе, я дошла бы до финиша с небольшими потерями, но финиша все еще не видно. Только от одного способа хранения мне пришлось отказаться просто по возрасту. До 56 года я все помнила наизусть, и прозу, и стихи. Для того, чтобы не забывать, надо твердить каждый день какие-нибудь куски. Я это делала, пока верила в свою жизнеспособность. Теперь поздно. И в заключение я расскажу новеллу уже не про себя.
Возьми на радость из моих ладоней немного солнца и немного меда, как нам велели пчелы Персефоны. Не отвязать неприкрепленной лодки, не услыхать в меха обутой тени, не превозмочь в дремучей жизни страха. Нам остаются только поцелуи, мохнатые, как маленькие пчелы, что умирают, вылетев из улья. Они шуршат в прозрачных дебрях ночи, их родина — дремучий лес Тайгета, их пища — время, медуница, мята. Возьми ж на радость дикий мой подарок, невзрачное сухое ожерелье из мертвых пчел, мед превративших в солнце. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Продолжение главы «Архив и голос».
Женщина, про которую я рассказываю, жива, и поэтому я не называю ее имени. В 1937 году в газетах каждый день появлялись статьи против ее мужа, видного сановника. Он ждал ареста и сидел у себя дома, не смея выйти, потому что дом был окружен шпиками. По ночам он сочинял послания в ЦК, и ночью жена заучивала его кусками наизусть. Его расстреляли, а она добрых два десятка лет скиталась по лагерям и тюрьмам. Вернувшись, она записала послание мужа и отнесла его туда, куда оно было адресовано, и там оно кануло, надеюсь, не в вечность. Сколько нас таких, твердивших по ночам слова погибших мужей? И еще о голосе. Фонотеку Сергея Игнатьевича Бернштейна уничтожили, а его выгнали из Зубовского института за формализм. Там были записи Гумилева и Мандельштама. Это было в период, когда рассеивали по ветру прах погибших. Фотографий их очень мало. Я хранила наравне и теми же методами, что рукописи, а записи голоса были не в моем распоряжении. Я хорошо помню чтение Осипа Мандельштама и его голос. Но он неповторим и только звучит у меня в ушах. Если бы его услышать, стало бы ясно, что он называл понимающим исполнением или дирижированием. Фонетическим письмом и тонированием можно передать лишь самую грубую схему пауз, повышений и понижений голоса. За бортом остается долгота гласных, обертона и тембр. Но какая память сохранит все движения голоса, отзвучавшего четверть века назад? Впрочем, голос сохранился в самом строении стихов, и сейчас, когда немота и безгласие кончается, тысячи мальчишек уловили звучание стихов, услышали их тональность и невольно повторяют авторские интонации. Ничего развеять по ветру нельзя. В один из первых дней после нашего приезда из Воронежа нас возил по Москве в своей новенькой, привезенной из Америки машине Валентин Катаев. Он влюбленными глазами смотрел на Осипа Мандельштама и говорил: «Я знаю, чего вам не хватает – принудительного места жительства». Вечером мы сидели в новом писательском доме с парадным из мрамора лабрадора, поразившим воображение писателей, еще помнивших бедствия революции и гражданской войны. В новой квартире у Катаева все было новое – новая жена, новый ребенок, новые деньги – и новая мебель. «Я люблю модерн», – зажмурившись, говорил Катаев. А этажом ниже Федин любил красное дерево целыми гарнитурами. Писатели обезумели от денег, потому что они были не только новые, но и внове. Вселившись в дом, Катаев поднялся на три этажа посмотреть, как устроился в новой квартире Шкловский. Этажи в доме указывали на писательский ранг. Вишневский, например, настоял, чтобы ему отдали квартиру находившегося в отъезде Оренбурга. Он считал, что при его положении в Союзе писателей неудобно забираться под самую крышу. Мотивировка официальная. Вишневский страдает боязнью высоты. Походив по квартире Шкловского, Катаев удивленно спросил: «А где же вы держите свои костюмы?» А у Шкловского еще была старая жена, старые маленькие дети и одна, в лучшем случае, две пары брюк. Но он уже заказывал себе первый в жизни костюм. Ведь уже не полагалось ходить в ободранном виде, и надо было иметь вполне господский вид, чтобы зайти в редакцию или в кинокомитет. Куртка и толстовка комсомольцев 20-х годов окончательно вышли из моды. Все должно выглядеть как прежде. А в конце войны обещали премии тем преподавателям, которые умудрятся завести себе хорошие платья. Катаев угощал нас новым для Москвы испанским вином и новыми апельсинами. Они появились в продаже впервые после революции. Все как прежде, даже апельсины. Но наши родители не имели электрических холодильников. Они держали продукты в комнатных ледничках, и им по утрам привозили бруски донного льду. А Катаев привез из Америки первый писательский холодильник. И в вине плавали льдинки, замороженные по последнему слову техники комфорта. Пришел Никулин с молодой женой, только что родившей ему близнецов, и Катаев ахал, что у таких похабников тоже бывают дети. А я вспоминала старое изречение Никулина, которое уже перестало смешить меня: «Мы не Достоевские, нам лишь бы деньги». Никулин пил испанское вино и говорил об испанских диалектах. Он только что съездил посмотреть на испанскую революцию. Когда мы покидали Москву, писатели еще не были привилегированным сословием. А сейчас они пускали корни и обдумывали, как бы им сохранить свои привилегии. Катаев поделился с нами своим планом. Сейчас надо писать Вальтер Скотта. Это был не самый легкий путь. Для него требовались и трудоспособность, и талант. Жители нового дома с мраморным из Лабрадора подъездом понимали значение 37-го года лучше, чем мы, потому что видели обе стороны процесса. Происходило нечто похожее на страшный суд, когда одних топчут черти, а другим поют хвалу. Вкусивший райского питья не захочет в преисподнюю, да и кому туда хочется. Поэтому они постановили на семейных и дружественных собраниях, что к 37-му надо приспосабливаться. «Валя – настоящий сталинский человек», – говорила новая жена Катаева, Эстер, которая в родительском доме успела испробовать, как живется отверженным. И сам Катаев, тоже умудренный ранним опытом, уже давно повторял: «Не хочу неприятностей, лишь бы не рассердить начальство». «Кто сейчас помнит Мандельштама?» – сокрушенно сказал нам Катаев. «Разве только я или Женя Петров назовем его в разговоре с молодыми. Вот и все». Осип Мандельштам на такие вещи не обижался. Да к тому же это была истинная правда, за исключением того, что братья Катаевы решались упоминать его имя в разговоре с посторонними. Новая Москва обстраивалась, выходила в люди, брала первые рекорды и открывала первые счета в банках, покупала мебель и писала романы. Все были потенциальными выдвиженцами, потому что каждый день кто-нибудь выбывал из жизни, и на его место выдвигался другой. Каждый был, конечно, кандидатом и на гибель, но днем об этом не думали, для подобных страхов достаточно ночи. А выбывших забывали сразу, а перед их женами, если им удавалось закрепиться на части жилплощади, сразу захлопывались все благополучные двери. Впрочем, жен оставалось все меньше. В 37-м уже начали не только рубить под корень, но и выкорчевывать. Осип Мандельштам хорошо относился к Катаеву. «В нем есть настоящий бандитский шик», — говорил он. Мы впервые познакомились с Катаевым в Харькове в 22-м году. Это был оборванец с умными живыми глазами, уже успевший влипнуть и выкрутиться из очень серьезных неприятностей. Из Харькова он ехал в Москву, чтобы ее завоевать. Он приходил к нам в Москве с кучей шуток, фольклором Мыльникова переулка, ранней богемной квартиры одесситов. Многие из этих шуток мы прочли потом в «12 стульях». Валентин подарил их младшему брату, который приехал из Одессы устраиваться в уголовный розыск, но по совету старшего брата стал писателем. К концу 20-х годов с первыми успехами у всех прозаиков моей юности, кроме Тынянова и Зощенко, начало прорываться нечто грязно-беллетристическое, кондовое. У Катаева эта метаморфоза, благодаря его талантливости и цинизму, приняла особо яркую форму. Под самые 30-е годы мы ехали с Катаевым в такси. До этого мы не виделись целый век, потому что подолгу жили в Ленинграде или в Крыму. Встреча после разлуки была самой дружественной, и Катаев даже вызвался нас куда-то проводить. Он сидел на третьем откидном сиденье и непрерывно говорил, таких речей я еще не слышала. Он упрекал Осипа Мандельштама в малолистности и малотиражности. Вот умрете, а где собрание сочинений? Сколько в нем будет листов? Даже переплести нечего. Нет, у писателя должно быть 12 томов с золотыми обрезами. Катаевское новое возвращалось к старому. Все написанное – это приложение к Неве. Жена ходит за покупками, а сам он, кормилец и деспот, топает ногами, если кухарка пережарила жаркое. Мальчиком он вырвался из смертельного страха и голода, и поэтому пожелал прочности и покоя, денег, девочек, доверия начальства. Я долго не понимала, где кончается шутка, и начинается харя. «Они все такие», — сказал Осип Мандельштам, — «только этот умен». Это в ту поездку на такси Катаев сказал, что не надо искать правду. Правда по-гречески называется «мрия».
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская. Thank you.